Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В 17 главе книги Откровения мы с вами становимся свидетелями суда Божьего над теми лжерелигиями, которые обманом пленили души многих людей. Иисус предупреждал нас, чтобы мы остерегались лжепророков, которые придут под видом овец, но которые суть волки хищные. Эти люди представляют собой ложную религиозную систему, которая в Откровении называется Вавилоном. Эта система на протяжении всей истории уловляла человеческие души. Именно в Вавилоне люди, восстав против живого Бога, решили построить огромную башню, посредством которой они могли бы общаться со всей вселенной. Древний человек не был таким уж глупым и примитивным, каким мы часто его себе представляем. В древних цивилизациях были разработаны способы связи и сообщения, возможно, даже превосходящие некоторые из современных. Существуют даже свидетельства о том, что древний человек изобрел методы, с помощью которых он искал возможность общаться с существами, обитающими за пределами Земли или в духовном мире. В Англии есть место, которое известно во всем мире — Стоунхендж. По всей видимости, это один из коммуникационных центров древности. Стоунхендж — это своеобразный каменный лабиринт, строение которого совпадает с расположением знаков зодиака. Кстати говоря, на территории Северной Америки тоже были обнаружены построенные индейскими племенами сооружения, подобные английскому Стоунхенджу. Они тоже были построены в соответствии с расположением знаков зодиака. Основания в этих постройках были выложены из кварца, и на них были установлены огромные камни. Как известно, при сжатии кристалла, например, кварца, выделяется определенная энергия. Таким образом, огромные камни, установленные на кварцевом основании, сжимали его и производили свободную энергию. Эта энергия, в свою очередь, давала людям возможность передавать и получать сообщения, поддерживать связь. Итак, жители Вавилона, добившись определенных успехов в науке, решили построить себе огромную башню, с помощью которой они рассчитывали поддерживать связь с небом. Но Бог сказал: «Посмотрите-ка, что на этот раз придумал человек. Если мы его не остановим, он внедрится в те области, в которых ему совершенно нечего делать». Поэтому он смешал языки строителей, и с тех пор слово «Вавилон» стало понятием нарицательным. Вспомните фразу «Вавилонское столпотворение». Мы до сих пор употребляем ее, когда говорим о какой-то суматохе, в которой просто невозможно разобраться, когда люди теряют способность общаться друг с другом, когда они перестают понимать друг друга. Бог смешал языки людей, и они перестали понимать друг друга. Появились новые языки, и люди начали разделяться на группы по языковому признаку, и так постепенно они расселились по всей земле. Мы знаем, что все языки делятся на определенные группы, причем довольно часто языки разных групп по своему звучанию не имеют ничего общего. Так или иначе, это разделение Бог произвел в Вавилоне, и с тех пор в Писании Вавилон всегда является символом смятения и неразберихи. Человек решил взять все в свои руки и создать религиозную систему для других людей. Это стало началом страшного религиозного смятения. Когда один человек начинает изучать и развивать религию, со временем он становится более религиозным, чем другие, и постепенно начинает ставить себя в положение посредника между другими людьми и Богом, потому что он якобы более праведный и более религиозный, чем они, и потому что у него с Богом более близкие отношения, чем у других людей. И теперь он якобы помогает другим людям приходить к Богу. На самом деле это не так. Истина в том, что один человек ничуть не праведней другого. в моих отношениях с Богом нет ничего, чего не могло бы быть у вас. В действительности Бог на всех смотрит совершенно одинаково. Он не считает, что один человек более праведен или свят, чем другой. Для Него мы все одинаковы. Когда Он смотрит на нас, на верующих в Иисуса Христа, Он видит нас всех одинаковыми, облеченными в праведность Иисуса Христа по вере в Него. В глазах Божьих мы все равны, во Христе Иисусе мы все являемся одним целым. И Он, Иисус Христос, единственный посредник между Богом и человеком. Бог установил идеальный порядок во всем. Вся путаница в этом мире происходит от человека. Бог установил в Своей Церкви вполне определенный, идеальный порядок, но человек практически сразу же начал изменять его. В Церкви появились люди, которые хотели обладать властью, положением и возможностью управлять другими, хотя именно это было запрещено Иисусом. Он сказал: «Не будьте как язычники, которые любят господствовать друг над другом. Если вы хотите быть большим в Царстве Небесном, научитесь быть слугой всем». Иисус умер, чтобы открыть дверь каждому, чтобы каждый из нас мог прийти к Богу совершенно свободно, по благодати, данной нам во Христе. Но человек перевернул все вверх ногами, и с течением времени Церковь превратилась в сильную организацию с мощной структурой и начала править над народами и над царствами. Но Бог еще приведет все это на духовный суд. Вот об этом-то суде и говорится здесь, в 17 главе книги Откровения. «И пришел один из семи ангелов», — пишет Иоанн. Иоанн только что видел семерых ангелов, которые изливали на землю чаши Божьего гнева. И если вы помните, когда на землю излилась седьмая чаша, Вавилон был приведен на суд Божий. Помните, пятая чаша была излита на престол зверя, и тьма покрыла его царство. От шестой чаши пересох Евфрат, а в седьмой чаше, об этом мы читаем в 19 стихе 16 главы Откровения, Вавилон был воспомянут перед Богом и осужден им. И вот седьмой ангел, который привел в исполнение суд над Вавилоном, подошел к Иоанну, чтобы поведать ему об уничтожении человеческой религиозной системы, которая столько веков улавливала людские души. Итак, Иоанн пишет: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих“». В духовном смысле эта блудница — ложная религиозная система, которая убеждает людей строить свои отношения с Богом на чем-то ином, кроме Иисуса Христа. На собственных делах, на собственной праведности, на чем угодно, кроме Иисуса. В Библии поклонение другому Богу называется духовным прелюбодеянием. Бог сказал народу израильскому, что, поклоняясь Ваалу, Маммоне, Молоху и прочим идолам, они прелюбодействуют с ними, они изменяют Богу, они уходят от Него. Итак, неправильное поклонение Богу или поклонение другим богам — это духовное прелюбодеяние. И здесь мы читаем о великой блуднице, которая столь многим людям внушила ложную надежду, потому что они не поклонялись Богу в духе и истине, как говорит о том Слово Божье. Эта блудница сидит на водах многих, или на многих народах. «С нею блудодействовали цари земные, — пишет Иоанн, — и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Этот багряный зверь, конечно же, Антихрист, на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. Такое описание зверя мы уже встречали в 12 и 13 главах Откровения. «Жена облечена была в порфиру и багряницу», — продолжает Иоанн, — «украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Такой видит ее Бог. Время не позволяет нам сейчас углубляться в те сходства и параллели, которые существуют между обычаями и обрядами некоторых современных церквей, называющих себя христианскими, и обычаями и обрядами вавилонской религии. Достаточно будет сказать, что в древнем Вавилоне существовала религия поклонения Нимроду и его матери Астарте. Нимрод, согласно легенде, был рожден в результате непорочного зачатия. Люди поклонялись ему. Он был сильный зверолов перед Господом, так о нем говорит Писание. И более точным переводом с оригинала здесь было бы не «перед Господом», а «против Господа». По преданию, однажды на охоте медведь растерзал его, и он умер. Его тело лежало в лесу на протяжении 3 дней, а потом он воскрес. И тогда люди начали праздновать его воскресение. Они начали раскрашивать куриные яйца в качестве символа природы, символа размножения и жизни. Это празднование называлось у них Аштарт. В этот день они праздновали возвращение Нимрода к жизни. Это событие отмечалось каждый год примерно в середине весны. Постепенно церковь приурочила к этому времени празднование Пасхи и даже позаимствовала из этого обычая раскрашивание яиц. День рождения Нимрода праздновался в середине зимы. Для празднования в дом всегда приносили какое-нибудь вечно зеленое деревце, как символ вечной жизни. Это деревце украшали золотыми и серебряными украшениями. Все это сопровождалось массовыми гуляниями, обменом дарами и пьяными оргиями. Как бы шокирующе это ни звучало, но традиция праздновать Рождество Христово с елкой и подарками берет свое начало именно из вавилонской религии. Тайна. Вавилон великий, мать блудницам. Бог прекрасно знает, кто сидит на этом звере, которого описывает Иоанн в книге Откровения. «Я видел, — пишет Иоанн, — что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов — суть 7 гор, на которых сидит жена. Город на 7 холмах — это, очевидно, Рим. И 7 царей, то есть 7 императоров, которые правили Римом, из которых 5 пали. Или уже умерли на тот момент, когда Иоанн писал свою книгу. Один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель. Итак, согласно этому стиху, зверь — один из предыдущих 5 римских правителей, которые правили до написания Иоанном книги Откровения. Когда Иоанн писал свою книгу, зверя уже не было в живых, он был в бездне. Он выходит из бездны, как мы читаем об этом, и мир будет дивиться, глядя на человека, который когда-то жил, потом умер и вот теперь ожил снова. Это один из 7 римских императоров, и, конечно же, лучше всего под это описание подходит Нерон, числовое значение имени которого на иврите как раз 666. Ранняя церковь называла Нерона зверем по причине тех жесточайших гонений, которым он подвергал верующих. Вполне очевидно, что он был одержим нечистыми духами. То, что делал он, мог делать только человек, чье сознание полностью принадлежало сатане. Итак, зверь, который был и которого нет, есть 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель, то есть в гиену огненную, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари. то есть они на самом деле не являются царями, но примут власть, подобную царской, на один час. Они имеют одни мысли, которые заключаются в том, чтобы воевать со Христом и уничтожить Его, когда Он придет, для того, чтобы установить на земле свое царство. В этом они единомысленны. Они предадут свою силу и власть Антихристу, и тот станет руководить их объединенными усилиями, чтобы совместными действиями предотвратить установление на земле Божьего Царства. Дух Антихриста уже действует в этом мире. В нашем обществе есть очень много людей, обладающих силой и властью, которые посвятили себя тому, чтобы уничтожить Бога, уничтожить само понятие о Боге в сердцах людей. Гуманистические идеи оказывают на наше общество очень сильное влияние. Уничтожив Бога, мыслители-гуманисты надеются избавить человека от чувства вины, которое он якобы унаследовал от своих предков, вместе с другими предрассудками, к которым они причисляют и веру в Бога, и веру в Божье Слово, обращенное к человеку. Итак, в 17 главе книги Откровения мы читаем, как 10 царей передадут свою силу и власть зверю, чтобы теперь уже объединенными усилиями уничтожить Бога. Они хотят сразиться с Иисусом, когда Тот вернется на землю, и предотвратить установление Божьего правления на земле. Они не хотят, чтобы над ними правил Бог. «Они будут вести брань с Агнцем», — пишет Иоанн, — «и Агнец победит их». Никаких кровавых баталий, никакого шума. Они сражаются с Агнцем, и Он побеждает их. Они побеждены одним только словом, исходящим из Его уст. Я не знаю, что это будут за слова, но главное, что Агнец победит их. Ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. Бог призвал вас быть Его чадом, и если мы будем верны Ему, то у нас есть Его обетование. Как ты был верен и сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную. Далее ангел продолжил объяснять Иоанну то, что он показал ему. «И говорит мне, — пишет Иоанн, — воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу. Эти цари, которые отдали свою власть Антихристу, сначала дружили с этой новой религиозной системой и пользовались ею в своих целях, но потом обратились против нее. И разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его». Божья воля — уничтожить религиозную систему Антихриста, которая была представлена в образе женщины, сидящей на звере. Как это ни парадоксально, но очень часто для совершения своей воли Бог использует даже неправедных людей. Он может вложить свою волю в сердце даже самого нечестивого человека. Итак, Бог положил на сердце этим царям исполнить его волю. «Исполнить одну волю, — пишет Иоанн, — и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После сего, — пишет Иоанн, — я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, — «Пал! Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Похоже, что вся система управления будет сосредоточена в то время в городе Вавилоне, который станет коммерческим центром мира. Все важнейшие банки мира и все самые крупные коммерческие структуры будут находиться в этом городе. Что это за город и где он будет расположен, об этом можно только догадываться. Многие исследователи Библии полагают, что Антихрист изберет столицей своего царства древний Вавилон, который будет отстроен с невероятной скоростью и за огромные деньги. Тысячи людей с неограниченными ресурсами приедут туда, чтобы воссоздать этот город. В книге пророка Даниила есть указание на то, что время правления Антихриста станет временем расцвета ремесел. Возможно, по его указу будет развернуто массовое скоростное строительство, для которого потребуется труд сотен тысяч человек. Многие люди смогут получить высокооплачиваемую работу. Во время правления Антихриста различные ремесла станут самым прибыльным видом деятельности. Вновь отстроенный город станет столицей и коммерческим центром всего мира. Он будет наводнен товарами, которые будут поступать в этот город отовсюду, и это, несомненно, послужит причиной расцвета международной коммерции. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его, пишет Иоанн. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: «Пал! Пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам». В этом мы вновь видим справедливость Божьего суда. «В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Город, который стал символом роскоши и богатства, центром мировой коммерции, однажды будет уничтожен Богом. «И на земле восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее». Судя по описанию, похоже, что этот город уничтожен каким-то ядерным взрывом, и из-за высокого уровня радиации люди будут бояться приближаться к нему. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». Похоже, что этот город соединил в себе все области, все сферы торговли и коммерции. «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая. Итак, все цари земные из страха будут стоять поотдаль. В страхе будут находиться и торговцы, говоря: «Горе! Горе тебе, великий город, одетый в вессон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство». Все богатство было уничтожено за какой-то час. «И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: «Горе! Горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Все богатства, которые были завезены туда для строительства города, все было уничтожено. Весь мир рыдает по поводу происшедшего. Цари, купцы, корабельщики, которые завозили туда свои товары морским путем, все рыдают, видя такое разрушение. На небесах же мы видим совсем другую картину. «Веселись о сём, небо и святые апостолы и пророки», — пишет Иоанн, — «ибо совершил Бог суд ваш над ним». И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову. Мельничные жернова могли достигать 2 метра в диаметре и весить по 600-700 килограмм. И здесь мы видим, как ангел берет этот огромный жернов и бросает его в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Возможно, Бог просто закроет то место, где стоял этот город, водами океанов. Это произойдет во время установления на земле Божьего Царства, и вполне возможно, что так же быстро, как жернов, брошенный ангелом, упал в океан и пошел на дно, так же быстро и место, где стоял Вавилон, будет покрыто водой. Так или иначе, Вавилон никогда больше не будет обнаружен, и никто никогда о нем уже не вспомнит. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, — пишет Иоанн. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Этим описанием Божьего суда над великим городом Вавилоном, всемирной экономической и религиозной системой, заканчивается 18 глава книги Откровения.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!